самое главное, что мы с вами узнали, это то, что Месопотамия единодушна. И в третьем, и во втором тысячелетии, в Шумере, и в Акаде считают, что человек создан для того, чтобы выполнять службу, работу по устроению мира, которую до него выполняли ангелы, боги, духи, ниши. Так что, вы знаете, есть такие апокрифические тексты, например, книга Еноха, где указывается, что люди созданы были Богом для того, чтобы восполнить число ангелов, которые отпали. Вот ангелы отпали. Вот. Это, конечно, апокрифическое предание, его нет в Писании, но вы видите, что с ним как-то несколько корреспондирует. И представление месопотамское, там, правда, не говорится о падении богов, но говорится, что вместо богов должны работать мы. Мы это должны с вами хорошо понять и запомнить. Это вот основополагающая мысль, потому что она накладывает отпечаток на все миропонимание месопотамии. И второй момент, который мы с вами на прошлой лекции затронули, только затронули, и к которому будем возвращаться, это то, что в Месопотамии очень ясно видно, в Египте это тоже есть, но видно менее ясно, изменение, историческое изменение сознания между третьим тысячелетием, скажем, и, может быть, началом второго, но, в первую очередь, между третьим тысячелетием и вторым, и первой половиной первого тысячелетия. Если в третьем тысячелетии доминирует идея спасения, обожения, выхода в вечность для человека, цель, то во втором, первом тысячелетии, ну до сего времени, то есть до примерно 6 века, до Рождества Христова, превалирует идея о том, что человек, основная жизнь человека – это не вечность, которой он призван, а это жизнь здесь, на земле. А там, в общем, жизнь довольно безрадостная. В Месопотамии это видно очень ясно. В Египте обе точки зрения ясно, что вот эта вторая позиция, она постепенно усиливалась в Египте. И завоевывала умы. Это видно, помните, я когда-то читал песни альпинистов. Вот. Но она не стала доминирующей. Она не стала преобладающей. А в Месопотамии она, по всей видимости, стала преобладающей. Вплоть до того, что, как мы скоро узнаем, в Египте божественный царь оставался всегда, хотя, может быть, в народе роль этой божественности постепенно сознавалась все меньше и меньше. А в Месопотамии просто утратил эти качества во втором тысячелетии. Вот, после падения третьей династии Ура. Это не случайно. Вот, собственно, об этом мы с вами говорили на прошлой лекции, если говорить очень коротко. Теперь поэтому, именно из-за того, что такое представление есть о человеке, есть и понимание вот, состава человека иное, чем в Египте. Не то чтобы совсем иное, опять же, речь идет, конечно, об акцентах. Если вы помните, когда мы занимались египетской антропологией, составом человека, мы видели, что все основные, если угодно, идеи человека, ка, ба, имя, Рен, они все, в общем-то, ориентированы на личность. То есть это Ка – это замысел, к которому должен вернуться человек, да, он ушел в своему Ка. Ба – это божественная энергия, центрованная волей. Вот. Здесь мы увидим несколько иные категории, доминирующие при описании человека. Пожалуй, к Ка близкое понятие, которое в Месопотамии называется ламасу. 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 Это понятие близко к понятию образ. Изображение. призрак. То есть это, если угодно, совокупность качеств, личных качеств человека. Это подобное, это как бы это то, что похоже, то, что есть человек, ну, если угодно, бестелесный. Его тонкое тело, которое существует само по себе. Его образ. Это примерно то, кстати, не забудем, что, в общем-то, не забудем, что и мир евреев существовал в Палестине в этой же, конечно, месопотамской матрице культуры. И когда, вы помните, такое есть странное место в Деяниях апостолов 12-15, где Петр, освобожденный ангелом от оков, приходит к дому, где собрались апостолы, стучится в ворота, и служанка, по-моему, Рут, да, служанка идет открывать, вот, и видит Петра, и пугается, уже знает, что он в тюрьме, бежит и говорит, что вот Петр пришел. Говорит, ты, говорит, сошла с ума, это, говорит, его ангел. Помните это место в Деянии? Ну, посмотрите, когда придете домой. Это его ангел. Вот это тот самый принцип Ламасу, который очень характерен. То есть это одновременно и дух, и одновременно полное подобие человека, если угодно, призрак человека, который может отделяться от его, тела. Интересно, что, ну, видите, здесь нету идеи, вот, и что это образ Божий, ничего нет, это вот то, что есть человек, помимо его тела, физического тела. Интересно, что Ламасу часто употребляется в женских именах. В женских именах. То есть, видимо, это как-то связано с началом рождения. И есть такой грозный демон, который насылает болезни, который называется Ламашу. Безусловно, это то же самое слово. Ламашу, что и Ламасу. Вот. И таким образом, это человеческий образ для этого мира. Это не образ Божий в человеке, а это человеческий образ, человеческий дух в этом мире. В колдовских текстах, которые есть в Месопотамии, им колдовством запрещено заниматься, это, в общем-то, считается очень плохая практика, но так же, как и в Ветхом Завете, вы помните, были колдуньи и колдуны, также они есть, естественно, в Месопотамии, и вот они вызывают дух человека, это тоже Ламасу. Тоже Ламасу. По крайней мере, ученые точно не могут понять, что это такое. Некоторые говорят, что это присущая человеку животворящая сила, возможно, божественная. Но характерно, что она есть, что она, в общем-то, воспроизводит человека, но не материального. Второй очень важной категорией является, и вот очень характерной для Месопотамии, это судьба. Шимпу. Шимпу. Судьба. Вы помните, как творятся, особенно когда творятся уроды, да, Энки и Нимах, а каждому из них определяется своя судьба. То есть один должен быть евнухом в гареме, другая должна быть служительницей в храме. Вот Шимту – это определение судьбы каждому человеку. То есть боги определяют человеку его судьбу. Это, если угодно, план, который, по которому предназначено жить человеку. Так же, как на работах. Каждому работнику определяется, один носит корзину, другой копает яму, да? Третий, там, ну, я не знаю, эти корзины плетет, Точно так же каждому человеку определена от Бога его судьба. И в общем судьбу не изменить. Но речь идет не о судьбе, свобода воли человека не лишается. Речь идет не о судьбе, как о каждом действии, а о предназначении человека. То есть один человек предназначен, скажем, быть врачом, другой человек предназначен быть землекопом. Вот один рабом, другой свободный, третий царем и так далее. Более того, мы не раз встретим, например, в царских надписях слова такие достаточно смиренные, что это моя судьба определила мне, там, скажем, покорить. Ребята, не так громко, садитесь уж, да, опоздали, может, это тише. Вот, это моя судьба, это шинту определила мне покорить ту или иную страну, там, одержать ту или иную победу и так далее. Если ламасу это женский образ, шинту, в общем-то, нейтральный, это среднее лицо, то мужским аналогом ламасу является шеду. Шеду это Шеду это воплощение вот божественной силы, энергии, которая дана человеку. Если угодно, вот это жизненная сила. В отличие от Ба, не фиксируется идея волевого определения, хотя, конечно, она подразумевается, потому что можно эту силу, знаете, то есть каждому дано, ну вот так же, как в притче о талантах, да, каждому человеку хозяин, да, господин дает талант, вот, и говорит, пусти в оборот. Вот пусти в оборот, то есть занимайся торговлей, это шер, это шинту, план. Человек, если он как духовное существо, это ламасу, а таланты это шер. Это шер. То есть это та энергия, ну естественно талант надо понимать, иносказательно, это та энергия, та сила, которую не от человека, которую дал Господин, вот, но которую надо правильно употребить. Вот правильно употребить. Это вопрос свободной воли, вы понимаете, да? То есть можно их закопать в землю, как сделал владелец одного таланта, можно их пусть отдать торгующим, но предполагается второе. То есть план в том, чтобы их отдать и вернуть с прибылью. Но и здесь свобода воли остается. Но вот таланты это шер, то есть это энергия жизни. Та сила, которую дается каждому человеку. У каждого есть свое шинту, да, и каждому дается своя энергия жизни. Тому, кому дается высокая шинту, ну, скажем, жреца, мудреца, царя, тому дается много, большое, мощное шинту. Простому человеку дается меньше, естественно. Вот. Мы не встречаем, прям не неизвестно в месопотамских текстах, ни разу та формула, которая может каждого из нас с вами окрылять в Евангелии. Что человеку могут умножить его вот, силу, шеду. По крайней мере, мне это неизвестно. А в Евангелии, вы помните, да? Возьмите у того, кто зарыл талант в землю, его талант, и отдайте имеющему 10 талантов. Да? То есть мы знаем по Евангелию, что тот, кто дары Божии употребляет правильно, и с усердием ему и больше еще дастся. То есть это не за один раз. То есть раз навсегда ему дали эти силы и энергии. Они будут даваться, 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 пока человек будет их правильно исполнять. То есть самое главное не сойти вот с этого верного пути. Тоже, кстати говоря, так же, как и в Месопотамии, пути служения. Да? Пути служения Богу. В этом смысле между месопотамским и библейско-новозаветным представлением нет принципиальной разницы. но, ну, это мы потом будет. Вот, Шеду – это любимый образ Месопотамии. Вот вы все, наверное, и вот те, кто бывали у нас в Пушкинском музее из изящных искусств, бывший музей Александра Третьего, да, вот, вы, наверное, замечали, что при входе в Василийский зал, в зал Месопотамский, там стоят два таких здоровенных быка. Они, причем они стоят и идут, они пятиногие, так они сделаны. У них четыре ноги идут, а две передние ноги как бы стоят. Да? Вы помните, да? Вот, и они крылатые, и еще с такой вот бородой огромной ассирийской. Вот это есть Шету, это как раз изображение Шету. Потому что бык это образ вообще такой потенции, силы, рождения очень большой повсюду. И вот это образом этого является, бык является образом Шету. Интересно, что слово демон, бес, да, вот мы переводим бес полуденный, да, в 90-м псалме. Вот, по-еврейски это шефет, то есть это то самое. Это тоже энергия, сила, духи, как некие энергии Бога. Но в данном случае энергия, которая отошла от исполнения своего шифта. Вот как раз, например, такой ассирийский царь Ашур Пацир Апал, второй Ашур Пацир Апал, значит, правивший, которого мы часто называем неправильно Ашур Ванипал, Ашур Пацир Апал, 883-759 года до Рождества Христова, его правление Василия, он писал после принесения всех своих великих успехов, все это Шильту, произнесенные великими богами, которые заставили это осуществиться, как мою собственную Шильту. То есть Шильту это план, приговор, приказ, еще можно сказать. Приказ это повеление. Это не только судьба, определение судьбы, это повеление, божественное повеление в отношении того, как осуществлять свою вот шеру, свою энергию. Значит, когда какой-то человек отдавал приказ другому человеку, это тоже шифту. Но с другой стороны, во многих месопотамских текстах говорится о том, что вот доля счастья и несчастья, определенная человеку, это тоже шифту каждого человека. То есть каждому человеку определено от богов его жизнь, в целом его жизнь. Значит, счастливая семья или несчастная, успешная карьера или неуспешная и так далее, и так далее. Шифту есть и у богов, не только у людей. Значит, скажем, шифту Шамаша – это творить правду. Шифту Энки – это заботиться о мире и людях. Шифту Энлиля – управлять миром. Шифту Иштар – в общем-то спасать людей, на самом-то деле. Спасать людей – это самое главное. И в Энума Элиш, да, вот это, помните, мы говорили, когда о творении мира, когда вверху в творении, там говорится, у богов еще не было имен, и шифту каждого еще не было определено. Характерно, что на шумерском языке шифту это акадское, семитское слово. Характерно, что на шумерском языке слово «шимту» – это «нам». «Нам». Вы помните, да, один из эпитетов Энлили – «намтар», владыка шимту, да? Так вот, «нам» – это «сужденное», то, что суждено, «сужденное» в переводе. А этим словом «над», слово «шинт» переводит слово «нам», когда двуязычные тексты шумерско-аккадские даются. Значит, смотрите, имя и «шинту» корреспондируют, соединяются друг с другом. То есть имя – это тоже, если угодно, зашифрованное «шинту». Поэтому мы с вами столкнемся, я не раз буду вам говорить о месопотамских именах, они очень часто имеют теофорный характер, в них говорится о том, какому богу служит человек, кому он покровительствует, кто ему покровительствует, как он ему служит и так далее. Значит, имя тоже не случайно, понимаете? Имя – это привязка к божеству. Поэтому, кстати говоря, дорогие друзья, мы должны с вами понимать, насколько важно вообще имя. Я вам это не раз уже говорил. И у нас, в нашей традиции, настоящий знак каждого из вас – это его личное имя. Это не фамилия. Фамилия – это родовая кличка, которая ровным счетом ничего не значит. Вот, скажем, у меня фамилия Зубов, но это не значит, что у меня есть какие-то особые острые зубы. Поверьте, они так же, как и у всех людей в моем возрасте болят. Там у кого-то фамилия Козлов, но это не значит, что он козел. Может, еще даже замечательный человек. Вот. Так что фамилия – это кличка, ничего не значащая, в принципе. Важная только для того, чтобы удобнее было определять людей. Поэтому, кстати, фамилии поздно очень появились. Родовые клички – это очень позднее явление в нашей культуре. Вот они в Византии, в ранней Византии же их нет еще, они в Византии появляются где-то в 8-9 веках только. Вот, и после этого уже закрепляются. А ну, были индивидуальные, естественно, клички, которые не передавались по наследству. Вот, а вот имя – это извечная принадлежность человека. И не потому, что просто его надо было как-то окликать. И, в общем, имя там, где вот мы видим древнейшие имена, у нас очень любят там выдумывать, да, что у индейцев там имена там белый клык, там зеленый глаз и так далее. Вот, это тоже кличка. А имена, которые, кстати, часто были тайными, и кому попало, их не открывали, имя – это, как правило, всегда то, что-то, что связывает человека с божественным миром и его как-то характеризует. Например, очень важно для христиан, какое имя ты носишь. Не только по его звучанию, по его смыслу. Вот это имя Андрей, да, это мужественно, да, вот, но и то, какого святого имя. Потому что в сущности мы воспроизводим в каком-то смысле, не обязательно что-то прямом, в житии, но в каком-то смысле каждый из нас, неся то или иное имя, воспроизводит жизнь этого святого. Так или иначе его осуществляет. Поэтому поймите, что имя, когда будете выбирать имена для своих детей, будьте внимательны, это важно. Это важно. Вот. Так что имя и шинту, как вы видите, это в Египте, в Месопотамии это параллельные понятия, как, собственно говоря, в Египте Рен и Ка. Имя и Ка. Вы помните, что даже имя писалось в иероглифе Ка. Между двух возведенных к небу рук. Но, опять же, вот обратите внимание на это различие, обязательно мне его... Если будет на экзамене вопрос, мне его расскажите, что акцент на разное сделан. В Египте это замысел человека для вечности, и эту вечность он должен завоевать на земле. А в Месопотамии это... проект человека для этого мира. Для этого мира. И да, какая-то вечность тоже есть, но проект человека для этого мира, и имя соответствует этому проекту. если Шим, то это план, проект, значит, то индивидуальный, вот индивидуальный замысел, это такое различие, которое специалисты не очень хорошо чувствуют, но оно есть. Вот индивидуальная Шинту, она находится, ну если угодно, она божественна. Не человек только вот образом, может быть, имеет божественное в себе, но и его Шинту божественна. И оно как бы контролирует человека. Так же, как в Египте есть, помните, 42 бога, которые заведуют грехами, вот у каждого человека есть божество, которое заведует его Шинту, которое управляет его Шинту. И это божество называется Иштару, это женское божество, Иштару, от слова Иштар, богиня. То есть это, если угодно, личная богиня каждого человека. Иштар, Инанна, да? Она спасает человека как такового. Вот. И, соответственно, исполнение твоего Шинту спасает тебя. Поэтому Иштару это та, которая рождает духовно тебя, реализует тебя. Иштару. Что же это такое, какая категория? Вообще, Месопотамии очень любили все эти категории предопределения. Например, употребляли слово «жребий», «иску». Человека, у каждого человека выпадается его жребий. Вот его Шинту – это его жребий. Вот он так выпал. Там человек. Вы сейчас видите, как все это работает в Месопотамии. И, наконец, употребляет совсем уже технический термин. Учурту – это чертеж, план. Учурту – чертеж, план, макет. То есть, как чтобы построить храм, дом, плотину надо делать план, чертеж этого построить, чтобы она получилась. Также есть план о каждом человеке. Вот. При этом я подчеркиваю, что человеческая свобода остается. Но свобода, человек, разумный человек свободно соответствует своему, пытается соответствовать своей роли, своему плану. И он всегда благой. Он всегда благой. На пользу этому человеку и обществу. А неразумный человек не соответствует своему плану, не хочет соответствовать своему плану. И это ему во вред. Впрочем, в Месопотамии всегда был элемент случая. Элемент случая и как бы вот жизнь человека непонятна. Понимаете, вот эта особенность, опять же, отличающая Месопотамию от Египта. В Египте был очень ясна. Путь человека был очень ясен. Вот как надо следовать своему кае и так далее. Боги были благожелательны, только злые демоны были неблагожелательны человеку. А в Месопотамии, вспомните, да, Энки творит уродов. Это явно же элемент неблагожелательности. Правда? Зачем же делать уроки? Другой дело, вернее, это самое мимо творит, а Энки придумывает жизненное поприще. Ну, придумать-то можно придумать, чтобы им было неплохо, но зачем это делать? Правда? Другое дело, что там ученые говорят, что это чтобы объяснить, почему уроды есть. Объяснить людям. Но все равно это характерная месопотамская особенность. Даже есть такая книжечка нескольких авторов, кстати, там Фрэнкфорд и Уилсон, такие хорошие, очень западные ученые, и Якобсон, по-моему, тоже, она называется «В преддверии философии». Эту книжечку есть на русском языке, она переведена.
Вот, я рекомендую ее прочесть, но опять же, ребята, вы должны ясно понимать, что то, что я рекомендую, это не значит, что это истина в последней инстанции. Это только мнение ученых. И там много есть такого, с чем я не соглашусь. Но там, в принципе, как раз говорится о том, что сам характер, сам пейзаж, сама природа Месопотамии и Египта настолько различны, что они формируют разные психологии. Если сейчас бы появился житель Египта в Египте, древний житель Египта, вдруг бы воскрес, да, то он бы совершенно порадовался бы, что да, вот он строил, созидал вечно, там могилы предков, пирамиды, храмы, и вот прошло там 5000 лет, все стоит. А житель Месопотамии, если бы воскрес, увидел бы, что ничего не сохранилось. Понимаете, городов нет, храмы, в общем-то, просто эти тели, да, холмы, потому что глиняные кирпичи, в общем, мало что сохранилось. И он бы не огорчился, и он бы вполне удовлетворен. Потому что с точки зрения жителей Месопотамии, эта земная жизнь, вот ты ее проработал, ты ее сделал, но ты не рассчитываешь на вечность. Ты не рассчитываешь на вечность. Ты не строил для вечности здесь. Что там будет, это мы поговорим на следующий день. И вот в этом смысле очень характерен миф об Адапе. Миф об Адапе, предание об Адапе, которое есть в переводе Шилейка. Вот, ну, довольно большой миф, вы его прочтете дома, я о нем могу спросить. Вот, есть в антологии аккадской литературы, когда Ану сотворил небо и землю, собрание аккадских текстов. Более ранние издания, я открою тебе сокровенное слово, все это предание об Адапе, оно довольно любимо. Именно потому, что оно вообще культура Месопотамии нам понятно намного лучше, переведено текстов намного больше, чем египетских, издано на русском языке. По той простой причине, что вот это зыблемость жизни месопотамской, она ближе современному человеку, чем незыблемое движение вечности для египтянина характерное. Оно настолько не похоже на нашу жизнь, что действительно оно редко привлекало интерес переводчика, скажем, и реже привлекало интерес исследователя. Так вот, предание об Адапе говорит о том, что был вот некий человек Адапа, жил он, по-моему, в Эриду, и он был наделен великой мудростью. Более того, там начинается, там не совсем понятно, первые таблички утрачены, но в этом городе Эриду, в нем голод, страшный голод, многолетний голод. И чтобы... А голод вызван тем, что, видимо, опять же, этого нет, но, как обычно, видимо, жители Эриду не почитали богов, вели себя неправильно, в общем, в итоге это страшное наказание. А как и как и в Израиле, высшая степень божественного наказания, вот когда читаешь как иерархию наказаний, самое страшное божественное наказание, больше которого уже нет. Вот это значит, что все, вот все более слабые меры исчерпаны. Это голод, при котором родители едят своих детей, там люди едят друг друга, короче говоря. Вот если с этой перед... Вы знаете, что это не раз это, эти страшные наказания пророки Израиля предвигали, и вы знаете, что эти страшные наказания обрушились на Израиль после распятия Христа во время первого и второго так называемых иудейских восстаний, особенно первого восстания 70-го года. Вот было именно все то самое в Иерусалиме, весь этот ужас. И он был предсказан Христом, когда было сказано, когда вы видите город окружённый рвами, то бегите в горы. Бегите в горы. Помните, да? Так называемый малый апокалипсис Марка. Вот. И вот то же самое в Риме. Страшный Бог. Кстати говоря, если делать маленькую оговорку, то посмотрите, вот в 20 веке в России это было довольно, увы, ну, незаурядно, конечно, несколько раз такие вещи происходили. Это страшный Голодомор 32-33 годов. В какой-то степени это первый Голодомор 21-22 годов. Ну и, в общем-то, во многих местах эксцессы Второй мировой войны, например, Ленинградская блокада. Да? Вот, то есть мы знаем, что мы прошли через это самые страшные показания Божьи. Самые страшные, страшнее которых нет. Это просто, чтобы помнить и не гордиться. Значит, мы сотворили нечто такое, за что нас так наказал Творец. Потому что там скажут, собственная гибель, собственная смерть. Это, в общем, часто искупление, но когда ты ешь собственного ребенка, то понятно, что об искуплении речи быть не может. Вот. Так вот, вот, когда такой вот страшный голод в Эриду, то тогда вопли жителей Эриду доходят до Энки, а Энки – бог Эриду, он покровитель Эриду особый. Там его главное святилище. И он творит Адама. То есть, как интересно, он творит Адама. В чреве одной женщины зачинается, ну, обычным образом, то есть от общения с мужем, но при помощи Энки зачинается совершенно особый человек, который, как его называют, он четырехглазый. Действительно, он четырехглазый, это образ его всеведения. Два глаза смотрят внутрь, два глаза вовне. Мы не знаем, потому что текст не дает ясного понимания. Но это особый совершенно младенец, мудрый младенец. Вот, он, мать поражена его рождением, и он очень рано начинает говорить, как надо исправить положение, как надо... Да, причем Энки замышляет его в глубине вот этих вод Апсу, в глубине водной бездны. И он рождается у родителей. Опять же, это очень интересный такой штрих антропологический, что каждый человек вот замышляется Богом определенным образом. Понимаете, опять же, вот вам Ка. Вот вам Ка. Но если Ка до создания мира, да, то этот замысел в истории, если угодно, конкретно. И вот Адапа, он спасает фактически свой город, становится в нем царем, и как-то раз он выходит на рыбалку на своей лодке, мы можем удивиться, но, видимо, для древнейшего периода Месопотамии царь вовсе не означал то, что означает царь для нас. То есть, который ничего не делает, только повелевает. Царь имел какие-то очень важные духовные функции, вот функции священного брака, мы к ней еще вернемся, но при этом царь жил обычной жизнью, такой же, как и все остальные. И вот он выходит на лодке. Это мы, кстати, по многим случаям. Также Думусе, он же и царь, и одновременно он пастух. Пастух. Это довольно обычная вещь. Так вот, он выходит на лодке рыбачить, и вдруг налетает южный ветер, ну, представляете, который идет по Персидскому заливу, да? То есть самый сильный ветер в Месопотамии. Налетает южный ветер, потому что есть где разгуляться, северный ветер, там же воды, а вот с юга пустое место. Налетает южный ветер в море, переворачивает лодку, по всей видимости, Адап чуть не утонул, вот, но выплыл, и он, значит, так поругался этим южным ветром, что сломал ему крыло. Когда Ану, который, в общем-то, очень радовался, Ану очень хвалил Энки, что он такого Адапу создал, который вот восстановил почитание богов, все хорошо, и за глаза он очень Адапу любил, но когда Энки, когда он сломал крыло южному ветру, Ану разгневался, говорит, ну-ка его немедленно ко мне. Немедленно ко мне. Вот. И Энки объясняет, как надо себя вести. Адапе, как надо ему вести себя, чтобы все было хорошо. Это тоже такие интересные, но совершенно обычные и для нас ситуации. Когда, говорит, тебя приведут на небо, то у ворот ты увидишь, стоят два существа. Это Думузи и Гештенана. Очень характерно. Вы помните, кто такие Думузи и Гештенана, конечно. То есть очень характерно, что они стоят у ворот того мира, вот небесного мира. Вот. И они спросят тебя, о Адам, Почему ты сюда идешь? Как ты здесь оказался? А ты им отвечаешь. Я сюда иду, чтобы восстановить жертвоприношение двум богам, которые, жертвоприношение которым прекратили мои граждане. Каких богах идет речь? Спросит тебя Думузи Гештинами. Вот и ты им, конечно, ответит. Думузи Гештинами. И тогда они будут на твоей стороне и задолгают, они очень обрадуются и задолгают за тебя слово «А». Так все точно и происходит. Анну сначала очень разгневан, и вот, естественно, но Думузи Гештинами ему сказали хорошее слово, что это хороший человек, он делом занимается. Вот. И Анну совершенно изменил свое отношение, тем более раньше хорошо к Адапе относился. И он ему говорит, что предложите ему, он говорит, Думузи Гештинами, хлеб жизни, питье жизни, оденьте его в одежды, такие достойные, возлейте ему масло на голову, ну, все знаки внимания восточного, да еще на них. А, да, а Энки его предупредил. И мы не знаем почему. Мы не знаем почему. Его предупредил. Когда тебе предложат хлеб, ты его не ешь. Если на небе тебе предложат хлеб, ты его не ешь. Потому что это хлеб смерти. Если тебе предложат питье, ты его не пей, потому что это питье смерти. А вот одежда, облекись. И маслом ты можешь помазаться. Вот. Адапа точно следует указаниям Энки. И поэтому его отпускают на землю с честью, его облекли в одежды, образлили масло, но от хлеба и питья он отказался. И когда Думузи Гештинами докладывают Анну, что вот так произошло, Анна говорит, что же он сделал? Я же хотел его и всех людей сделать бессмертным. Хлеб жизни, питье жизни, да? Которыми воскресла Инанна, как вы помните. Да, когда ее 60 раз посыпали хлебом жизни, зерном жизни. 60 раз копили водой жизни. Вот. Но он отказался, и все теперь будет смертно. Очень глубокий, очень глубокое предание. Очень глубокое предание, которое требует, конечно, глубокой расшифровки. Во-первых, вот видите, человек сам отказывается от своего бессмертия. Очень важно. То есть он, но он отказывается по наводке богов, причем хорошего Энки, который его создал, который о нем заботится. Что разрешает Энки взять Адапе? Одежду, если угодно, это образ Божий, это ризы кожаные, если угодно, из Библии, из книги Бытия. Это некая божественная одежда, которой облачается человек, но смертный. И елей как знак вот божественного духа, милости, который разливается на человека. Помните, что елей повсюду на Переднем Востоке знак милости Божьей. Это разрешили взять Адапе. А бессмертие не разрешили взять Адапе. Вот такой интересный образ. Теперь второй, конечно, образ – это потоп. Я уже о нем вам говорил, что потоп прекрасно известен господами. Прекрасно известен господами. Значит, герой это значит, Зиусудра или даже его называют Атрахасис, чрезвычайный ум. Вот ему велено построить ковчег, причем тоже Энки велел построить ковчег. Зиусудра, Атрахасис, сейчас напишу. Опять же, я вам рассказывал, по-моему, что потоп – это последнее наказание человеку. Последнее. До этого наказание голодом страшным, до этого наказания. Причем Энлиль посылает наказание болезнями всяческими. Но Энки всякий раз помогает людям. И тогда, значит, потоп, чтобы полностью уничтожить человечество. Но Энки все же опять советует благочестивому. Причем в шумерской версии, по всей видимости, там такой момент, что когда боги решают послать потоп, уже Энлиль страшно негодует на Энки, что он всем помогает людям. Он берет клятву со всех богов о том, что они не скажут человеку ни одному о том, что будет потоп, что никто не спасся. И Энки так делает, тех сохранится очень плохо, значит, Зиусудре. Так вот этот шумерский текст. Зиусудра, сын Убар-Туту, он царь и от Шурупака, города Шурупака, до потопного города, который после потопа не существовал. И он есть в царских списках, как допотопных царей. Значит, он Энки говорит сам с собой. А Зиусудра в храме за этой самой, за тростниковой стенкой стоит. И он говорит, что скажи мне, стенка, он обращается не к Энке, богу, а к стенке тростниковой, скажи мне, стенка. И Энке говорит как бы стенке, а стенка говорит ему, что надо сделать, построить корабль, там, ковчег и так далее. Вот. Но важен мотив, вот почему Энли изводит людей. Совсем недавно, наконец, мы раскрыли причину, которую сами жители Месопотамии объясняли потоп. Потому что в школьных версиях говорится о том, что люди просто шумели, мешались, мешали богам, надоели богам. Ну, такая не очень серьезная версия. Но, значит, теперь нам ясно. Вот говорит Зиусудра, я Атрахасис, жил я в храме господина моего, я знал все, знал я намерения великих богов, знал я об их клятве, хотя и не открывали ее они мне. Я повторил их слова тростниковой стене, слушай, стенка, и так далее. Вот. Так вот, причина потопа, что люди отказались работать для богов. Отказались работать, то есть люди предназначили у людей работать по благоустройству мира для богов, люди отказались это делать. В 11-м табличке предания Гильгамеша там говорится о том, что почему-то не наказал только виноват. Только виноват. Не наказал только виноват. В чем виноват? Вот в этом же самом. Наказано все человечество. И это, кстати говоря, проливает смысл на довольно темную шестую главу книги Бытия. Вот шестая глава книги Бытия, где говорится о потопе, там ведь тоже не совсем понятно. Да, там люди наказаны. Люди наказаны, но потому что они, значит, творят бесчестие, они развратились, да, сказано. Но в чем разврат? В чем бесчестие? Понимаете, что сыны Божьи стали входить дочерям человеческим, в чем тут разврат, в чем бесчестие? Вот, вот месопотамская версия объясняет это, что речь идет о том, что люди отказываются выполнять свою функцию. Работать для богов. А на что на самом деле это означает? Это означает то, что человек перестает служить Богу во всех отношениях, а начинает служить себе. Вот в этом и есть бесчестие, в этом и есть разврат. Не в том разврат, что
какие-то сыны Божии, дочери человеческие, а в том, что и сыны Божии, и дочери человеческие все стали жить для себя. Для себя. И вот из-за этого велико развращение человека. Из-за этого насылается на землю потоп. Интересно, что точно такое же завершение предания, как и о потопе, как и в Библии. В Библии, вы помните, тоже оно довольно неожиданное и довольно такое, я бы сказал, по-детски странное. Да? Ной приносит из 7 пар чистых животных жертву Богу, ну когда уже вода сошла. И это было, аромат был приятный для Бога, помните? И он дает клятву, что больше он никогда не будет наказывать человечество потопом, потому что значит, этот грех, грехи человека от юности его. Опять же, характерные слова. В юности кто не совершает грех? Все мы такие в молодости. К сожалению, многие даже меняют остаться. Но это уже другой разговор. Вот, и поэтому радуга, да, образ радуги, что вот как только начнется гроза, дождь, появится радуга, я вспомню, говорит Бог, что я дал этот завет и не буду губить человечество. Вспомнил библейское, довольно такое, ну, детское такое, хорошее детское повествование. Да? Вот, и примерно то же самое и в месопотамской версии, что Атрахасис приносит эту жертву богам, ну, конечно, многим богам, и боги их там вообще сказали, как мухи слетелись на жертву, на запах жертвы. И тоже все говорят, что да, как хорошо, что все-таки Энки молодец, он спас людей, и вот теперь нам могут приносить жертву. Значит, коль мы понимаем теперь, для чего создан человек и как он создан, вот понимаем, что такое там шинту и так далее, то возникает следующий вопрос. Как человеку правильно исполнить свою шинту? И здесь, дорогие друзья, открывается очень простая, очень глубокая мудрость. Она нигде впрямую не сказана, потому что люди это понимают. Сейчас мы это перестали понимать. Но есть замечательное поучение шумерских текстов середины второго тысячелетия, возможно, он даже более ранний, но тогда записан был. Он дошел до нас в очень большом количестве версий. Это поучение Шерупака. Поучение Шерупака. В чем смысл этих поучений? Это обычные нормы жизненной мудрости. Ну, например, не кради, себя не губи, в дом не врывайся, на место чужое не зайся, дитя мое, не соверши убийства, топора сам не воздымай. Значит, ну там говорится о том, что там не спи с рабыней, она загордится, не бери служанок из храма себе, это что они будут плохо тебе служить, и так далее. Обычные житейские мудрости. Но в этих житейских мудростях, да, помогай там, помогай ближнему, давай, естественно, пищу голодную, ну, все обычные вещи. И смысл этих этических норм следующий, что от тебя, от твоей воли зависит это. То есть, как себя вести. Ты можешь вести себя плохо, ну, соответственно, убивать, лгать, давно говорится о том, что не надо лгать, значит, прелюбодействовать, и тогда твое шинту не получится. И будет плохо. Но можешь, если ты будешь соблюдать все эти нравственные нормы, то все получится хорошо. Это вот основополагающая моральная сентенция. То есть от человека зависит, ну как бы мы сказали, соблюдать заповедь.
Понимаете, заповеди касаются всех. Всем не надо прелюбодействовать, всем не надо лгать, всем не надо воровать. И тогда твое индивидуальное шинту реализуется. Не завидовать, да, не стремиться взять чужую, да, как есть такая, помните, была славная поговорка, лучше свой крест нести с терпением, чем зариться на крест другого человека, что он лучше для меня больше подходит. Да, скажем, повару хотеть быть царем, предположим, а царю, такое тоже бывает, хотеть быть простым крестьянином. Вот Александр Первый читал. Покинуть престол и быть простым фермером в Швейцарии. Да. Ладно. У него даже его не ежучитель был Лагард, швейцарец, да, давно времени, даже президент Швейцарской конфедерации. И он, есть его имущественные письма, где он пишет ему, что вот он мечтает со своей женой молодой бежать, отказаться от престола и жить там просто как обычный фермер вот, в Швейцарии. То, что он был управлять Россией. Вот, Лагард говорит, что я обязан твоя ошибка, как сказать, то есть долг, это быть царем и делать влияние для своего народа. Что он пытался потом делать всю жизнь. Вот, но власть не видит. Понимаете, то есть каждый, вот, не надо желать чужого шинту, но законы, эти нравственные законы для всех одни и те же, их надо выполнять. Поэтому вот эти поучения Шарупака и вообще другие вот эти нравственные наставления, которые, как вы знаете, полны в Библии, да, это притчи Соломонова, притчи Иисуса сына Сирахова, хоть и даже Экклезиаст, это вот обычная восточная традиция, передневосточная, имеющая какую цель? Научить вот этому правильному общему пути. А твой личный путь, он уже сам сложится, если будешь правильно себя вести в общем. А если будешь неправильно себя вести в общем, твой личный путь никогда не сложится. Ну, скажем, никакое свое то дело, которое тебе доверено от рождения, никогда не дадут лжецу, вору и прелюбодею. Понимаете? Это должен быть совершенный человек. Тогда тебе дадут исполнить твою. Но тут, дорогие друзья, возникает в Месопотамии следующий очень важный вопрос, которого практически нету в Египте. В Египте только, пожалуй, в период величайшего разлада первого переходного периода появляется такой удивительный текст, как разговор человека со своей душой, со своей ба, где человек решает покончить самоубийством, а ба его убеждает, что не надо этого. А он хочет покончить самоубийством, потому что жизнь очень тяжела. А в Месопотамии полно текстов, которые условно, помните, я вам говорил, что я сегодня об этом поговорил на прошлой лекции, которые условно ученые называют теодицеей. Теодицея – это оправдание Бога. И что такое оправдание Бога? Это оправдание дела Божьего. А зачем оправдание дела Божьего? А вот зачем. Если есть человек, который соблюдает все нравственные нормы, и старается их соблюдать со всех сил, совершаются разные ужасные и печальные вещи. Почему это происходит? Почему это происходит? Почему человек-праведник должен страдать? Вот, коротко говоря, вопрос месопотамских текстов. Вы, конечно, все прекрасно знаете один библейский текст, где задается тот же вопрос. Какой это текст? Иов. Молодцы, пятерка. Вот, Иов. Вот, Иов это абсолютная вавилонская теодицея. Но с одним отличием. Как и все в Библии. Это очень интересная вещь. В Библии очень похожие на месопотамские сюжеты. Потоп, теодицея, но с объяснением. С объяснением. Вот вы только сейчас нашли, я даже не читал еще этих текстов, я просто прочел, что вот последние находки позволяют считать, что потоп объясняется тем, что люди отказались работать для богов. Я не читал еще этих текстов, не знаю, может, это и ошибочно. Потому что вообще Месопотамский, вот в том, что я читал до сегодняшнего дня, и говорит, что в Месопотамии нет мотивации потопа. Вот в результате она появилась. Также точно и в Теодицее. Теодицее множество. И это плачи людей, часто разговор человека с другом, значит, а почему так плохо жить? Вот у нас такой ученый, по-моему, он еще жив, мой друг, он в Питер уехал, я потерял с ним контакт, Игорь Клочков, написал книгу «Духовная культура Вавилонии», «Человек, судьба, время», как раз о вавилонской теодиции. И сделал ее перевод. Она называется, значит, и вообще эти тексты еще называются, значит, «Сетование невинного страдальца». Невинного страдальца. То есть тот, кто страдает, то при этом невинен. Здесь, вот в этой, переведенной Клочковым, вот так вот, я прочту наиболее полную, полный кусочек какой-нибудь. А вы вот, собственно говоря, почувствуете сразу, о чем идет речь. Значит, здесь беседа страдальца и его друга, совершенно как вы, да? Страдальца говорит: «Друг мой, сердце твое – поток, источник которого не иссякает, воды обширного моря, что убыли не имеют. Тебя хочу расспросить, узнай мое дело, взор обрати на мгновение, выслушай речь. Сковано тело, нужда меня мучит, успех мой минул, прошла удача, сила ослабла, кончилась прибыль, тоска и беда затмили мой облик, хлеба с полей для еды не хватает, питья секеры, живящих людей, не достает мне. Наступит ли вновь без счастья, вот что знать хочу я». Ну, а друг говорит: «Рассудок твой стройный, ты как безумец, рассеянным и неразумным сделался ты. Прежде вернусь к молитве, примирись со своей богиней. Те, кто тебя не прощали, жалятся над тобой. Твой могучий защитник, ну, Бог, да положит милость, да подарит прощение». А страдальца повторяет, что он все, он и молится, и все, но ничего не получается. И страдальца повторяет: «Внемли мне, друг мой, пойми мои мысли, сохрани наилучшие слова из речи, превозносит дела важного, хотя он совершил убийство, унижает малого, что зла не делает. Утверждают дурного, кому мерзость, как правда, гонят праведного, что чтил волю Бога, наполняют золотом ларец злодея, выгребают из закромов жалкого всю пищу, укрепляют сильного, что с грехом дружит, губят слабого, немощного топчет, и меня, ничтожного, богач достигает». Вот так вот плачет, значит, несчастный человек. Вот понимаете, вот смысл именно о том, что несправедливость царит. Значит, смысл вот в этом тексте нету разгадки, не весь текст дошел. В других текстах есть такой смысл, что тебя Бог испытывал. Бог тебя испытывает, сам Бог является человеком, его личный Бог. Его Иштар приходит к нему и говорит: «Я тебя испытывала, я тебя проверяла, я вижу, ты благочестив, ты плачешь, да, ты страдаешь, но ты не стал совершать злого, ты не стал совершать неправду». То есть ты плачешь, ты переживаешь, но ты не пошел путем неправды. И поэтому тебе все возвращается, и ты исцеляешься от болезней, там, и так далее. Тебе возвращается богатство, тебе возвращается благоволение царя, потому что там тоже обыгрывает ситуация, что царь меня гонит, хотя я его честный там чиновник, царь, воинство, беру взяток, там, и так далее. Вот. То есть вы видите, в этих многочисленных геодицеях говорится, признается, что человек праведный страдает, что это норма. Но в итоге говорится о том, что если объясняется, что это испытание. Это испытание твоей праведности. По сути говоря, почти то же самое в Иове, правда. Но в Иове есть еще одна мысль. В прологе Иова содержится фактически мысль о том, что Бог и сатана спорят друг с другом. Сатана говорит, что тебе люди угождают, потому что ты им даешь благодеяние. А вот если ты бы не давал, никто бы тебе не угождал. То есть тебе служат, ну, грубо говоря, из корысти, а не из любви. И Иов нам открывает на самом деле тайну, что служить надо. Если уж не из любви, то по крайней мере из того, что для тебя правда незыблема сама по себе. Ты служишь не для того, чтобы получить, а для того, чтобы исполнить, ну да, свою шину, да, для того, чтобы исполнить. И тут мы тут же вспоминаем, да, я пришел не для того, чтобы нарушить, я пришел для того, чтобы исполнить, да, слова Иисуса Христа. Исполнить волю Божию. И мы видим, что исполнение воли Божией, да, в Евангелии, это не радостная жизнь, а это крестная мука. Вот страшная реальность. Не объясняется впрямую, правда, в Евангелии почему, и тем более не объясняется в Месопотамии. Потому что одно абсолютно как бы ушло в месопотамской традиции, это то, что человек по природе своей падший, он ищет не Божьего, а своего, и поэтому, когда ты хочешь искать Божьего, хочешь следовать воле Божьей, ты всегда будешь идти против течения. Всегда. И поэтому всегда будешь страдать. И как раз те, кто страдает, страдают не потому, что они грешники, а страдают потому, что они праведники. Потому что исполнение воли Божьей в мире греха – это страдание. А грех в мире греха – это радость. Такой страшный вывод. Это радость, это приятно. Действительно, вы видите, казнокрады, там, прелюбодеи, топоры до времени, они очень счастливы. Но кончается, конечно, и для них все страшно. Вот вышла такая хорошая книга о Сталине Бориса Семеновича Елизарова. Кстати, неверующего человека. Но хороший историк, доктор наук, он у нас писал раздел о Сталине, нашу книгу по истории России. Вот, и в этой книге его именно о Сталине, он по каким-то разговорам, которые вел Сталин, он в конце жизни, он зафиксировал одну интересную вещь. Что Сталин наиболее, вот он приходил в неистовство, когда кто-то говорил о том, что вот что-то есть вообще после смерти. Он говорил, что после смерти ничего не должно быть. Потому что он прекрасно понимал, что если что-то есть, то это очень для него плохо. Ему не хотелось, чтобы там что-то было. Понимаете? Вот это очень характерная особенность. Вот. И в вавилонских теодицеях замечательных, вот одна из них переведена Шилейко, ну, может быть, я прочту несколько строк. Только начал я жить, а уж тут и конец. Как подумаю, плохо мне, плохо. Вырастает тревога, я не вижу спасения. Бога звал я, а он мне не кажет лица. Я молился богине, но она не кивнула. Прозорливец видений не узнала грядущим. Возлиянием гадатель не раскрыл мои правды. Я пришел к некроманту, ну, вызывателю душ умерших. Ничего не сказал он, чародей волхованием не развеял, не развел моих чар. Увы, как приврат ты все вещи на свете. Погляжу я назад, позади меня горе. Будто жертвы обычной не назначил я Богу. Или будто богини не позвал я на пир. Будто ниц не простерся, не принес поклонения. Словно тот, кто устали, не возносит молений. Для кого прекратились божьи светлые дни, кто лежит на боку, позабыв о кумирах, кто не учит народа ни почтению, ни страху, кто не помнит о Боге, кто съел его пищу, кто оставил богиню, дает ей спить, кто совсем позабыл о своем господине, кто поклялся без нужды тяжким именем Божьим. А ведь сам я постоянно творил молитвы, я возвел их в обычай, жертву ставил в закон, день почтения к Богу, ну, праздник, да, веселил мое сердце, день хождения богини был мне радостным днем, это день вынесения статуи. Почитать государя, вот мое ликование, воспевать ему славу, вот все счастье мое. Я учил мою землю охранять Божье имя, славить имя богини обучал я народ. Послушание царю высоко возносил я народ мой наставил в страхе пред волцом. Если б знать ведь, что этим угождаю я Богу, но любезное нам отвратительно Богу, а противное сердце любезно богам. Вот, пожалуйста, просто эпиграф, да, цитата. То есть то, что нам хочется, это отвратительно Богу, а то, что нам не хочется, это любезно богам. Помышления богов в небесах кто узнает? Божий замысел бурный кто бы мог разуметь? Да и как бы постигли Божий путь человеки? Кто вчера еще жил, поутру умирает, сразу он помрачен, вдруг его больше нет. Вот примерно так и дальше, довольно большая поэма, говорится о вот этой трагедии того, что благочестивый человек, не только невинный, но и благочестивый, он страдает, он печалится. Это очень важная особенность месопотамского сознания. То есть не надо огорчаться тем, что тебе плохо. Не надо огорчаться тем, что тебе плохо, надо молить, усердно молить дальше Бога, и тебе будет лучше. Интересно, что в Месопотамии даже есть такой текст, шуточный, можно сказать, которым говорится о том, как человек решает разные поприща. «Разговор господина Иродал» называется. У меня тут нет под рукой этого текста, он есть в переводах акадской литературы. Значит, человек, как бы это от противного. Человек решает, предлагает какие-то неправильные действия. Что, или наоборот, даже правильные, но они кончаются, все кончается плохо. Говорит, раб, мой раб, иди ко мне, говорит человек. Я, говорит, хочу поехать во дворец, хочу, говорит, предложить царю свои услуги, хочу вот стать там знатным человеком, чтобы творить волю царя. Хорошо, говорит, хорошо, мой господин, поезжай, говорит, поезжай во дворец, царь оценит твои добрые намерения, поставит тебя на высокое место. Говорит, нет, не поеду я во дворец. Не хочу я служить царю, и правильно, и не поезжай служить царю. У царя каждый день свои взгляды, свои фавориты. Сегодня он тебе радуется, а завтра другому, а тебя ни за что обвинит в мятеже, и голову тебя отрубит, и огнем тебя сожжет. Так что не поезжай во дворец. Он говорит, я поеду, говорит, дай, говорит, мне колесницу, я поеду, говорит, за реку, в пустыню, буду я грабителем. Правильно, говорит, хорошо, приезжай, становись грабителем. Что там, говорит, в нашей земле скучно жить, а тут ты на воле, тут сам себе хозяин, кого хочешь грабишь, кого хочешь милуешь. Нет, говорит, не поеду, я, говорит, не буду грабить. И правильно, говорит, что не поеду. Что не будешь грабить. Что, говорит, хорошего? Одного ограбил, второго ограбил, царь тебя выследил, поймал, голову отрубил. Ну, все равно, говорит, радости не будет. И вот так вот различно он проводит варианты жизни, и ничего не получается. Понимаете? Нигде ничего хорошего нет. Это такое шуточное, ну, школьное упражнение, но оно тоже очень характерно. Итак, дорогие друзья, мы видим, что вот эта проблема волновала жителей Месопотамии. Вот проблема геодеции. И находилось ей только одно объяснение. Только одно объяснение. Что это испытание человека. Что человек, что Бог наградит, все равно наградит в итоге своего страдальца. Но всюду, так же, как и у Иова, кстати говоря, награждение происходит здесь, на земле, рано или поздно. Вы помните, что Иову все вернули, и даже новых детей успел родить со своей старой женой, которая его подначивала похулить Бога и умереть все время. Вот. Так что его дочери были самые красивые женщины в мире, помните, да? Одну из них даже назвали «сахарный рожок». Ну, там есть еврейское слово, но в переводе на русский оно означает «сахарный рожок». То есть, видимо, очень вкусное какое-то десертное кушание. Так вот, Месопотамия подошла вплотную к этой тайне. К этой тайне. Эту тайну приоткрыла книга Иова, когда рассказала в прологе на небесах, что на самом деле между сатаной и Богом идет спор за человека. И эту тайну нам абсолютно открыл только в Новом Завете Христос, который показал, какова судьба невинного человека. Он же невинный человек, на нем нет греха. Он ни разу не согрешил, да, вот идет князь мира сего, но ничего не имеет во мне. Помните слова Христа? Вот, то есть не имеет греха, за который вот этот князь мира сего может зацепиться. А какой результат? Это страдание, это крестная смерть, то есть и вся жизнь, в общем, страдание. Звери земные имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. То есть страдание во всем. И в неустроенности жизни, в конечном счете, в ужасной мучительной смерти и в оставленности учениками, друзьями, всем, но и победа. Но и победа. Вот великая победа, которой прологом был Иов. Месопотамия задала вопрос. Задала вопрос о невинном страдании. И Евангелие дает ответ. Это очень важный момент. Почитание Бога. Почитание Бога. Я уже опять вас увлек слишком далеко. Почитание Бога реализовывалось в именах, как я вам сказал. И, наверное, вот с анализа ономастики, с понимания того, как понимали, должное и место человека в жизни, а это очень ясно видно по именам, мы начнем следующую лекцию. Очень хочется продолжить сейчас об этом говорить, но я понимаю, что вам надо готовиться к следующей. Спасибо, дорогие друзья, помогите.